Константин Михайлович, расскажите побольше о секретах вашей творческой лаборатории.
Вопрос, конечно, далеко не простой, потому что он в себя вбирает очень большой пройденный путь и как артиста, как балетмейстера, как художественного руководителя, как человека, который глубоко интересовался не только балетным театром, но и драматическим театром в первую очередь, и, конечно, музыкальным театром в широком смысле этого слова. Поэтому здесь сумма и опыта, сумма впечатлений. И, конечно, я должен вам сказать, что находясь все время в постоянном таком, в постоянной практической деятельности, я, несмотря уже на то, что отметил свое 70-летие и 50-летие творческой деятельности, я не имел времени спокойно разобраться в своем хозяйстве, в своем вот багаже, связанном с вот, творчеством и с творческой своей лабораторией. Мой, понимаете ли, багаж мне может напоминать, знаете, лавку старьевщика, где все свалено в одну кучу и требует еще очень внимательного разбора по полочкам. В моей лаборатории нет порядка, нет системы. И поэтому вот ваш вопрос и возможность на него ответить является для меня как бы, ну что ли, и помощью в том, чтобы я смог бы немножечко и разобраться вот в этой своей лаборатории. Мой путь танцовщика, путь, который как бы все мои интересы, в общем, свел воедино к замечательной культуре классического танца, которая требовала очень-очень многого. И так как мое увлечение вот, балетом началось с увлечения драматическим театром, о чем я уже неоднократно говорил, то и задачи мои были не только технологические, не только освоение школы классического танца, потому что только этого, бы, казалось, было достаточно для очень большого разговора о школе классического танца. Потому что здесь освоение этого очень большого материала связано с накоплением нескольких веков, и которые отразились на вот системе Вагановой и на всей практике ленинградского балета, это уже очень значительно. И тоже здесь надо было бы разделить, когда мы говорим о лаборатории, в которой есть полочки для классического наследия, полочки для практики исполнительской в советских балетах, встречи с разными балетмейстерами. Ведь все зависит от того, что вас вдохновляет прежде всего в том или ином произведении, в том или ином балетном спектакле будущем, когда вы начинаете готовить новую роль, новую партию, когда вы являетесь и создателем, и сотворцом хореографом. Здесь имеет значение, что вас захватывает, драматургия ли, литературная ли драматургия первоисточника, как, например, я не знаю, Шекспир, когда Ромео и Джульетта, Пушкин, Медный всадник, многие спектакли, или вас волнует больше, и, так сказать, вы вдохновляетесь музыкой, музыкальным материалом, Прокофьевым, Чайковским, так сказать, я говорю, это все имеет значение, но я говорю, в первую очередь, вот эти манки по Станиславскому, которые вот будет вашу фантазию актера, или какие-то вещи совершенно, так сказать, казалось бы, не очень значительные, костюм, который, так сказать, помогает вам на заключительном этапе вашей работы, помогает нам в освоении. Отсюда вы начинаете где-то с живописи, с музеев, с посещения вот, и ознакомления материалов, связанных с оформлением спектакля, с художником этого спектакля, который вас тоже вдохновляет. Непосредственно и хореографический текст, постановка становится основой первоначальной. Все по-разному. Все по-разному. В разных спектаклях все по-разному. И Ромео, и Медный всадник, и Шекспир, и Пушкин, конечно, безусловно, так же, как и Чайковский в балетах своих «Лебединое озеро» в первую очередь, да, или Прокофьев. Все это очень, ну, для это очень индивидуально, кого что волнует. Важно зажечься, важно, так сказать, вот чтобы эта искра, так сказать, возникла. И тогда ваше воображение, ваша фантазия помогают вам в вашей работе. Ну, вот возьмем, к примеру, вот Шекспир. Вот-вот, и я работал и как исполнитель, и сотворец, что ли, Леонида Михайловича Лавровского, вот, по созданию своей роли. И здесь, конечно, я огромное количество, так сказать, раз читал и перечитывал Шекспира, и изучал монологи, и их произносил, эти монологи, все и весь. И, конечно, Шекспир был здесь ведущим. И те спектакли драматические, которые я многие видел, вот этой трагедии «Гамлет», все-все, так сказать, будило воображение. И как раз здесь вот очень любопытно то, что здесь вот этот шекспировский текст, который лег в основу этого произведения, который, так сказать, и для Лавровского являлся тоже, так сказать, в общем, ведущим началом. Как раз таким образом сложилось, что музыка Прокофьева уже где-то мне поначалу не отвечала тем моим, так сказать, отношениям к шекспировскому материалу. Это позже, когда стал уже и умнее, и опытнее, и все, можно было понять тогда всю глубину прокофьевской мысли, потому что прочтение Прокофьевым Шекспира и создание хореографического текста это отлично, конечно, совершенно от, так сказать, драматического спектакля шекспировского текста. Но в то же время для меня очень важно всегда было, чтобы ваше, вот твое исполнение, чтобы оно было бы наполнено большим содержанием. Для меня всегда было сопутствующим драма и балет. Драма и балет – это всегда для меня было очень важным при создании образа. То есть проблема в первую очередь – создание образа. И вот весь этот, все компоненты, и хореография, и музыка, и драматургия, и все это сливается воедино. Поэтому драматургия образа, она для меня здесь совершенно неразрывна от той технологии, той танцевальной пластики, которая есть. и передача этой танцевальной пластики, танцевальной образности, она связана неразрывно с теми задачами драматургическими. И отсюда я отталкиваюсь, отсюда я ищу те эмоциональные и нюансы эмоциональные, которые дают именно мне возможность жить в образе. Жизнь человеческого духа, по Станиславскому, жизнь человеческого тела. Все взаимосвязано. Вот я об этом так много всегда говорю, потому что для меня без вот этого актерского, что ли, вот мастерства, без того, чтобы сочетался танцовщик-артист, для меня нет, значительного тогда интереса. Я могу восхищаться отдельными исполнителями, как они прекрасно танцуют и все, но это для меня далеко недостаточно. Вот почему роли, в которых есть именно глубокое содержание, вот я уже перечислил и говорил, о Ромео, а также вот Евгений, допустим, в «Медном всаднике», вот, или Жизель, вот классика, вот классическое наследие. Почему и большинство танцовщиков, и меня, в частности, всегда и в первую очередь манила Жизель. Именно с тем, что там есть глубокая драматургия, что есть для души материал. И вот это самый сложный и вопрос, и самый сложный материал, потому что он связан именно вот с психологией образа. Вот с этими тончайшими совершенно явлениями, с мельчайшими какими-то вашими деталями психологическими, нюансами, с возможностью находить объяснение каждому поступку, мало того, каждому жесту. Причем ни в коем случае не думая о том, что он обязательно должен быть иллюстративным, этот жест. Нет, именно задача психологического жеста или жеста, который, исходит от вашей, глубины мысли, это несколько иной. Это образ, это жест, который дает возможность выявить через вашу пластику то, что вы несете в душе. И вот почему и вот эта та же Жизель, она дает очень богатый материал для деятельности, для вашей, вашей лаборатории изначальной. Таким образом, вот изучение, ведь классика, такая тончайшая и высокая культура, требующая такой отшлифовки, такой удивительно большой работы, не только классной. В классе, конечно, класс обязательное то, что как и музыканту, как скрипачу, как пианисту, конечно, каждодневная работа очень большая в классе. В классе, когда вы занимаетесь с педагогом, причем артист балета, независимо от своего стажа, и так же, как и в школе, он, каждодневно становится к палке, к станку нашему рабочему станку, и совершенствуется. И вот это очень непростая, это очень сложная работа в классе, которая начинается от экзерсиса. Вот экзерсис, которым часто как-то манкирует, который иногда служит для разогрева многих танцовщиков, в нем заложена вот в этом экзерсисе очень животворная сила, которая разрабатывает, развивает и пластику, и мягкость, и устойчивость вашу. Важно добиться здесь, начиная от экзерсиса, того, чтобы вы не думали о, техническом выполнении партии. Но эта техника обязательно должна быть. Она ни в коем случае не должна быть только каким-то, понимаете, таким, ну что ли, вспомогательным средством. Конечно, она служит для выражения образа, но она достигается большим трудом. И вот этот труд, вот эта воля, она вырабатывается в классе. Не только технологии, но и характер вырабатывается в классе. И также вот когда сейчас занимаешься и с учениками, и все, то именно вот задача выработать волю, выработать характер, уметь перебарывать свои какие-то внутренние все огорчения или переживания, и все. То есть труд, труд и труд. И вот этот труд в классе, он является только началом. Только началом вашей работы. Потому что без вашей самостоятельной работы, без вашей самостоятельного тренировок в классе, когда вы просто один находитесь в зале, без вот этой большой тренировки, когда вы можете уже спокойно, без зрителей, без окружающих вас, можете немножечко понять самого себя, понять свои возможности, понять свои недостатки и уметь их преодолевать, использовать свои сильные стороны. Это большая работа. Это очень большая работа. Это, в общем, познание, конечно, как бы самого себя, своего тела, своих возможностей. И, конечно, мы, вот наше поколение, вот 20-х, конца и 30-х годов, это вот вся наша, так сказать, такая вот, ну что ли, плеяда, вот и Ермолаев, и Чебукьяни, и Мессерер, и многие другие, всегда стремились к тому, чтобы мужской танец был бы на очень большой высоте. И в плане, так сказать, каких-то достижений и нового слова в смысле новых движений, накопления каких-то новых красок, раскрытия новых возможностей, чтобы мужской танец вышел на большой простор, свободу, чтобы он вырвался из канонических норм и из канонических форм вот такого именно, ну что ли, классного. Классного характера. Вот. И здесь вот образы, связаны или они с большой драматургией, или они связаны непосредственно с интересной хореографией, танцевальной, вот таким танцевальным содержанием, все равно здесь для нас в первую очередь танец, танец. Видите, тут нет никакого противоречия в том, что я говорю, что в первом случае, так сказать, я говорю обязательно образ и говорю, так сказать, драматическое содержание, и в то же время я опять же говорю танец, танец и танец. Но вот здесь уже от индивидуальности артиста, здесь уже от материала, которым вы располагаете, и постановкой, и выразительными средствами хореографа, который дает, и литературами, вот здесь уже зависит от вас. Вот здесь вы можете повернуть крен и в одну, и в другую сторону. Равновесие, конечно, желательно достичь равновесия этой золотой середины для того, чтобы не переключить все только в такую, так сказать, пантомимную, что ли, сторону вашего исполнения, чтобы это, ну, занимало ведущее место. И, так сказать, крен, так сказать, целиком в танцевальную технологию, когда, в общем, все заслоняется. Все взаимосвязано, все подчинено. Поэтому вот для меня и в классическом наследии, и тоже очень интересно то, что вот работа над советскими балетами и работа с советскими хореографами, естественно, влияла и на освоение классического наследия, потому что классическое наследие, которое надо было освобождать от различных наслоений, от различных каких-то, даже штампов, можно сказать. И главное, так сказать, от всех условностей, связанных с условным жестом и так далее. То есть вот это действенный жест, действенная пантомима, действенный танец, все это для меня в моей копилке, вот в моей лаборатории имело огромное значение. И в балетах Жизели, и в балетах, так сказать, «Лебединое озеро» и все. Вот почему, так сказать, я и сейчас обращаю внимание вот и учеников, и артистов в работе и с артистами, что надо создавать образ, надо создавать характер, тогда не будут все партии похожи одна на другую. Тогда не будет, что бы вы ни танцевали, вы везде сами собой. Или, так сказать, раз навсегда какой-то очень стандартный, выработанный, так сказать, уже образ и приемы. Вот этот момент для меня является отправным вот в работе над образом. Причем, понимаете, вот это ведь работа так. Вот выразительные средства. Вот вы должны, и мне очень как раз вот близки мысли, связанные допустим, Сальвини. Вот Сальвини, который, понимаете, знаменитый трагик, который говорил о том, что артист играет, и он же, так сказать, одновременно и наблюдает за собой, как он играет. Вот мне кажется, что в балете это имеет особое значение, потому что в балете очень важно наблюдать за собой, вот этот самоконтроль, потому что передача ваших всех чувств, мыслей, все должно быть через безукоризненную форму. И вот наблюдать за собой тоже, выработать внутреннее зрение, это большой опыт и большая практика и большая техника. Знаете?
А как можно выработать это внутреннее зрение?
Да, понимаете, у нас для меня все тоже очень индивидуально. Все очень индивидуально. Наша практика нашего балетного искусства, мы с малых лет занимаемся в залах с зеркалом. У нас всегда, так сказать, везде зеркало для того, чтобы мы могли бы проверять свою позу, свои позиции, свои положения. И это не внутреннее зрение, так сказать, да, это вы просто видите свое отражение в зеркале, по которому вы проверяете. И наши многие, так сказать, и репетиции, и постановочные репетиции проходят, естественно, также до начала сценических репетиций, они проходят также в залах с зеркалом. И здесь я ни в коей мере, так сказать, не хочу какие-то свои отдельные, свой опыт противопоставить замечательному, так сказать, огромному опыту Константина Сергеевича Станиславского, который враг зеркала, который против зеркала. И я понимаю, и я согласен с тем, что зеркало — это коварный, так сказать, ваш союзник, потому что он вас может подвести. Он вас может подвести, потому что на сцене вы зеркала не имеете, и, значит, вам нужно выработать вот эту технику, в которой вы в условиях нашего профессиональных, наших возможностей, наших условий, вы все же эту вырабатываете привычку себя проверять. Но если вы будете просто играть и смотреть все время в зеркало, будете играть с партнером, а смотреть в зеркало, ничего же из этого не получится. Но в то же время есть моменты, которые вы должны в своем ли, так сказать, вот в своей именно лаборатории, когда вы один на один, вы проверяете какие-то отдельные жесты, так же, как и позы вы проверяете. Вы проверяете какие-то положения, насколько убедительно выглядит. Вот тут вы буквально здесь как скульптор, который лепит фигуру и ищет наибольшую выразительность этой фигуры, так сказать, и из глины делает, или из там пластилина вначале делает вот ту или иную, так сказать, вот эти наброски, те или иные эскизы, и все. Здесь вот на каких-то, в какие-то моменты, в какие-то очень, что ли, очень осторожно вот этот, ну что ли, техника подглядывания за собой, она очень, повторяю, и опасна, и в то же время для меня она совершенно необходима. И не только когда я вот как исполнитель роли, и когда я как балетмейстер, я должен обязательно как балетмейстер через себя, через свою физику воплотить и увидеть, что вот этот, значит, вылепленная мною скульптура, так сказать, через мое, вот, возможности моего тела, что вот это наиболее выразительно. И тогда я, работая с исполнителем, если я работаю с другим исполнителем, я корректирую уже то, и с учетом индивидуальности исполнителя, то, что я проверил через себя, через свою физику. Это все очень условно, это все очень спорно, это все очень индивидуально. Я говорю о себе, мне это помогает. И тот большой опыт, который есть и исполнительский, и, так сказать, многие постановки, которые я осуществлял, я именно пользовался вот таким контролем. И, так сказать, но тут опять же, ведь перед тем, как вы выходите к зеркалу, вы должны глубоко пережить всю линию, выстроить ее, выстроить всю логику вашего образа, все то, что опять, вот говоря по Станиславскому, все сквозное действие роли, все эти куски и задачи, которые вот для меня имели огромное значение, все те очень необходимые звенья вот жизни человеческого духа вы должны выстроить.
Вы сами выстраивали эти линии или вам помогали балетмейстеры и режиссеры, с которыми вы работали?
Ну, видите ли, в тех случаях, когда я создавал роли в вот, новых балетах, и Захаров, Лето, Ростислав Владимирович, Леонид Михайлович Лавровский, или другие хореографы, с которыми приходилось иметь дело. Конечно, здесь этот союз и творчество обоюдное. Ну, а у Захарова вообще, так сказать, он очень активно выявлял сам вначале в своей балетмейстерской экспозиции, и затем, так сказать, уже как бы, ну что ли, в беседах передавал этот материал исполнителям. Но и не в той мере, в общих его. Я никогда не забуду вот и свою работу с Захаром, потому что Евгению Медному Всаднику, потому что это действительно очень интересная была работа, интересный спектакль, интересный материал Пушкина, поэма, которая, так сказать, давала много для вдохновения. И здесь, конечно, сам артист, без вот его, своего личного, большого творчества. Понимаете, не все ведь занимаются, и не все придают значение вот той же системе Станиславского, какое я придаю в своей работе. Повторяю, может, это под любви моего к драматическому театру. Поэтому здесь у меня каждый раз, так сказать, возникает необходимость выстраивания роли, исходя из той замечательной системы Станиславского, работы над ролью, Конечно, это все не полностью. Конечно, это разная работа над ролью в драматическом театре, работа над ролью в том-то дело. Именно применить, применимо к балетному спектаклю, к балетному образу. И здесь, понимаете ли, ведь действительно по-разному. Лаборатория здесь иногда из зала переходит на улицу. У меня она переходила и на Сенатскую площадь, так сказать, да, она переходила и на набережную Невы. И, так сказать, моя лаборатория была, так сказать, и в темные вечера на вот набережной Невы, и, так сказать, я искал то физическое самочувствие, то, так сказать, те возможность психологических задач, вот эти, так сказать, вот психофизические действия по Станиславскому, они очень близки. Очень близки, очень понятны. Можно, конечно, можно...
Вы просто по городу ходили в эти моменты? Или как это
я было, просто да? Выходил на набережную Невы, и, так сказать, где около Медного всадника, где Евгений грозил, понимаете, уже тебе, великому самодержцу, и около Медного всадника у этой изумительной памятника Фальконе, так сказать, я фантазировал, потому что и действия происходит очень многое на спектакле, происходит около памятника Медному всаднику, наверное, Невы, все это вот. Поэтому это мне тоже помогало. Вот мне это помогало. Оно мне помогало в том в обретении, повторяю, моего физического самочувствия. Обязательно ли это? Нет. Вероятно, можно, и, может быть, еще даже намного лучше другому человеку, так сказать, просто вообще, так сказать, находясь в условиях только зала или сцены, исполнять все эти сцены и безумие, и наводнение, вот, стихийного бедствия, которое привело вот к такому состоянию маленького человечка Евгения. Здесь все по-разному. Мне это очень помогало. Я, так сказать, впитал в себя необходимость вот такого, ну что ли, сближения с какими-то вот, ну что ли, с теми условиями, которые должны быть на сцене. То есть все ищешь все то, что может тебя захватить, вдохновить и тебя настроить все. Это, конечно, все эти первичные какие-то подходы. Потому что все потом сцена, понимаете ли, многое открывает совсем какие-то и порой и другие, и порой неожиданные возможности. Но все-таки, вот это содержание, которое постепенно вы накапливаете, оно проявляется в разных моментах вашей роли, в течение вашей роли. Это могут быть и какие-то очень сильные всплески, и какие-то очень... Это могут быть и мельчайшие совершенно нюансы, которые вы вынашиваете в себе, и которые окрашивают вашу роль. Это, повторяю, все очень и очень индивидуально. Но для меня это имело огромное значение. Вот. И в балетах и классических. И мало того, я вот даже, так сказать, иногда, придя на могилу к своим родным, я иногда фантазировал, я иногда себе представлял образы, связанные с Жизелью, для того, чтобы добиться какой-то больше, казалось бы, искренности, тепла вот в этом. Не как к бутафорскому какому-то холмику или бутафорскому кресту, который на могиле Жизели. Нет, а вот чтобы найти вот то состояние внутреннее, которое помогает. Но это же все должно быть через очищенное высокое искусство пластики. Как только мы наши бытовые приемы, бытовые положения переносим на сцену, крах, катастрофа, никакого искусства быть не может. Поэтому вы это все делаете для обогащения вашего внутреннего, ни в коем случае переноса каких-то ваших бытовых подробностей, что ли, каких-то на сцену, потому что здесь все сочетание с классическим танцем невозможно. Вот. И это опять, так сказать, очень серьезная, очень глубокая отшлифовка, отработка, которая идет или индивидуально, или при помощи, так сказать, контроля педагога и все. И вот когда возвращаясь, так сказать, вот к тому же, так сказать, вот к зеркалу, о котором я говорил, то это один из этапов вашей возможности, вот этого, так сказать, контроля, который как бы вы видите и проверяете себя, и свое тело проверяете. Вот. Но после этого идет следующий период, сценический период. Опять, когда вы эти ощущения должны уже непосредственно сделать. Вот именно этот самоконтроль. Через вот внутреннее зрение. Это внутреннее зрение, которое должно, да, помогать вам, так сказать, правильную находить форму, правильное находить положение, потому что вот эта правильная все время форма, это четкая форма, форма вашей, так сказать, выразительности, скульптурности вашего тела, она обязательна, иначе мы, так сказать, тоже часто и видим исполнениями какие-то, понимаете, или косолапые ноги, какие-то сутулые спины, какие-то небрежные, хотя, может быть, так сказать, человек и чувствует хорошо, и переживает, так сказать, и все, а в то же время это не строго, так сказать, прошло очистку вот в вашей этой лаборатории. Вот поэтому для меня вот вопрос работы над образом занимает, что бы я ни делал, классическое наследие или советский, или балет. Естественно, когда, если я как балетмейстер работаю с актером, имеет решение, вот в Гамлете, вот работа над балетом «Гамлет», здесь особенно, понимаете ли, потому что это все тоже очень зависит от, ну что ли, от периода вашей деятельности. Я уже к Гамлету пришел с огромным опытом и артистическим, и уже и балетмейстерским, и уже в работе с актером я, так сказать, имел тоже определенный опыт, и здесь мне было очень важно, опять же, вот всю пластическую партитуру выявить, исходя из музыки и исходя из драматургии музыкальной и драматургии вот, образа или литературной драматургии, или первоисточника, так сказать, все в сочетании. Потому что здесь уже музыка. Музыка и музыка. Она диктует вам и нюансы, она диктует вам и характер. Она, так сказать, она контрапунктом проходит с вашими переживаниями, с вашими, так сказать, действиями, так сказать, контрапунктом идет музыкальный, как и в Гамлете. Вот эта удивительная музыкальная драматургия, которая способствует выявлению мыслей Гамлета, ведь Гамлет — произведение глубоко философское. И поэтому здесь при помощи жеста, иллюстративен ли он, что, так сказать, хуже, является ли он, так сказать, понимаете ли, его, ну что ли, образ этого жеста, который вам передает как символы какие-то, который передает образность вашу, так сказать, ваших действий, здесь очень важно. Поэтому для меня в Гамлете нужно было так же, как и в темах того же Червинского, все образы, образ могилы ли отца, образ ли чаши с отравленным напитком, образ ли рапиры, образ ли цветов, все я делал без предметов. Все без предметов, одними руками. Для того, чтобы руки были свободны для пластики, для танца, чтобы они легко переходили бы из одного состояния в другое, и чтобы все время бы, так сказать, вот сила пластической выразительности, танцевальной выразительности, она была бы, и вас не сковывали бы никакие предметы, ни мечи, ни копья, ни какие-то другие предметы, которые бы вас все время сдерживали бы и мешали. Но это все же ведь очень условно. А вот Жанну д'Арк я делал, например, я, так сказать, целиком и, так сказать, и полностью, так сказать, всю бутафорию привлек на на сцену, и копья, и шлемы, и, так сказать, все эти мечи, все, так сказать, потому что мне казалось, что в этом спектакле и эта эпоха, так сказать, наиболее каких-то, ну что ли, тяжелая, наиболее какая-то, понимаете, так вот, ну что ли, какие-то земная, она требует большего, так сказать, ну что ли, приземления вот, и действий на персонаже, в то время как Гамлет, дух Гамлета, он все время, так сказать, должен быть более возвышен и совершенно освобожден от подробностей вот таких бутафорий какой-то и все. Поэтому здесь все, понимаете ли, в зависимости от спектакля, зависит от драматургии, в зависимости от музыки, вот приходишь к тому или иному убеждению, к тому или иному решению. И левшу я тоже делал, понимаете ли, без всякой бутафории. Без всякой бутафории и все, так сказать, на технике актерского мастерства, на различных возможностей вот, и рук, и ног, и всех, так сказать, разновидностей вот такого народного балаганного театра, который тут идет характер представления, который давал бы возможность очень легкого перехода от одного эпизода к другому эпизоду. Вот. Поэтому вот вопросы вот моей лаборатории, они очень, ну что ли, несмотря на то, что разные спектакли требуют разного подхода, разные роли требуют разного подхода, но, так сказать, есть объединяющее и обобщающее их всех. Должна быть обязательно драматургия образа, должна быть обязательно, и вот один из вопросов, вами заданных вопросов психологии, это одно, так сказать, и для меня из главных — психология образа. Ну вот на этом.
Константин Михайлович, я хотела все-таки у вас еще услышать о таких более, что ли, тонких вещах вашей профессии, о вашей непосредственной работе над каждодневным спектаклем. Вот завтра вечером у вас идет «Жизель». Как вы ведете свою работу, о чем вы думаете, на чем вы работаете, на что вы обращаете внимание? Какой-то, может быть, у вас особый режим поведения или читаете вы что-то, или наоборот, ни с кем не общаетесь? Вот как вы ведете себя в день сложного спектакля?
Это, безусловно, очень вопрос интересный. И тоже, как и все, очень индивидуально. И по-разному складывается. Наша жизнь так динамична и так много возлагаешь на каждый день, и просто даже необходимость осуществить в течение этого дня. Но для меня день спектакля был особый день. И я бы сказал, даже накануне спектакля. Это день, из которого я исключаю, во всяком случае стараюсь, насколько мне позволяет жизнь, исключить все, так сказать, какие-то мелкие заботы. Те каждодневные заботы, которые у каждого человека полно. И не только заботы, но какие-то и впечатления даже, так сказать, какие-то вот, не, там, посещения гостей, посещения там каких-то, понимаете ли, и пребывание в каких-то веселых компаниях, каких-то разговорах, которые меня могут отвлекать. Я старался избегать этого. И особенно день спектакля. Это день особый. Это день, в который я старался даже... Ведь очень трудно, как раз день вот, артиста, день танцовщика перед спектаклем. Это... Я очень много потратил и по-разному проводил этот день, пока я не пришел к каким-то, в общем, уже твердым таким своим ограничениям, что ли, каким-то в этом режиме, режим перед спектаклем. Поэтому я старался в этот день не приходить в театр в течение дня, не приходить в репетиционный зал. Тогда вот мы занимались, так сказать, на «Зодчего Росси», спектакли шли в театре Кирова. Не появляться в классе даже. Потому что сколько раз бывало, придешь, и какая-то новость, какая-то сплетка, какое-то, понимаете ли, мнение, которое ты услышишь, какие-то разговоры, которые вас выбивают из вашего творческого самочувствия. Творческое самочувствие. Вот это что-то такое святое для меня, потому что мы же знаем, и приходится, и мне самому, понимаете ли, жизнь требует, и поэтому в этом тоже, ведь мы же живем не где-то, понимаете ли, в каком-то необитаемом пространстве. Кругом люди, кругом дела, кругом события, кругом есть тут и радио, телевидение, все, всего полно, так сказать. Вот. И поэтому для настоящего художника это надо уметь себя организовать. Для этого должна быть воля проявлена. И не кисейная же барышня, что-то, понимаете ли, услышала, раскис, ах, уже не можешь и так далее. Нет, ведь это же надо действительно вот те волевые качества необходимые. Для этого и надо что-то уметь слышать, а что-то уметь отбрасывать, что-то отбирать, что-то, понимаете, принимать, что-то не принимать. То есть должна быть активность в вашей жизни, активного отношения к действительности. Это безусловно, и это приходится, и это надо вырабатывать. И это нужно, ведь нам приходится порой и в день спектакля, и бывать и на собраниях, и бывать, понимаете, или принимать участие в какой-то и общественной деятельности, и все. Но и настоящий артист должен уметь владеть собой, уметь властвовать собой. Вот. И это, конечно, это одно из, обязательных в характере то, что должен выработать артист. Но я говорю сейчас, может быть, о том идеальном для меня и то, что я к чему стремился и что я хотел. С тем, чтобы этот день у меня был бы вне этих забот. Что я был бы дома. Чтобы я мог бы думать о том, что мне предстоит вечером. Мало того, я проходил мысленно эту роль. Я искал новые какие-то еще интонации хореографические, которые могут быть. Я мысленно, и не только мысленно, порой, так сказать, я проверял какие-то и жесты. Я проверял какие-то отдельные моменты, я искал. Я вообще стремился к тому, чтобы каждое мое выступление в роли, которую я исполняю уже много-много раз, чтобы каждый раз в этой роли была свежинка и были новые вещи, чтобы и зрителю было интересно. А вот здесь вот Сергеев делал просто спектакль вот так. А сейчас вот он, понимаете, сегодня сделал иначе. Я даже работая над Жизелью, моей любимой ролью, у меня, пожалуй, за все время, у меня не было одинакового финала. Я каждый раз финал играл по-разному. Каждый раз я приходил к каким-то иным, и не только к мизансценам, но и по линии внутреннего состояния. Когда-то я подводил к моментам, так сказать, какого-то, и сам становился уже Альберт каким-то полубезумным после всей галлюцинации, переживаний этой ночи. Когда-то он приходил, так сказать, совершенно очищенным, светлым в финале. И многое, так сказать, другое, то, что было и во всех спектаклях. Всегда найти новое решение. И порой, так сказать, это было очень неожиданно для партнеров. И всегда это было очень опасно. Для партнеров бывали неожиданности. И в этом отношении любопытно то, что в старых спектаклях, многое же в балетах вот и классического наследия, и не только, и в балетах вот таких, как вот Ростислава Демьяновича Захарова, да и в балете, упомянутом Ромео Леонида Михайловича Лавровского, многое возникает от импровизации актера. Ведь вот в драматическом театре больше возможность, казалось бы, вот таких импровизационных моментов, то есть при сохранении текста, но импровизации, так сказать, в плане каких-то нюансировок, каких-то, понимаете ли, моментов в мизансценах неожиданных и все. В балете это все более строго, все подчинено определенному, так сказать, плану, определенной постановке, определенному течению, так сказать, движений и все. И, так сказать, в то же время вот в балетах, о которых и хореограф, о которых я говорю, была большая возможность для импровизации. И в пантомимных главным образом сценах. И вот эти моменты импровизационные, они для меня каждый раз, так сказать, были разными, разными. И все время ищешь, все время ведь находишься, и это очень важно, исполняя и роли уже известные тебе, все время поиски, поиски, поиски. То есть в этом отношении, может быть, очень уместно вспомнить Станиславского, как в первый раз. Как в первый раз. Вот именно сделать эту роль, как в первый раз. И вот, опять же, вот возвращаясь, так сказать, вот к тому, к дню, этот день перед спектаклем, это святой день. Это день святой. Я знаю, что вот и в частности тот же Константин Сергеевич, бывало, так сказать, и другие актеры, уже с утра даже себя, значит, вот в быту, в жизни, у себя дома уже вели, старались так же, как тот образ, который они будут вечером исполнять. И вырабатывали, так сказать, и с теми манерами, с теми какими-то отдельными, что ли, привычками, какими-то оборотами речи и так далее. Я и в балете это невозможно, потому что балет, требующий и пространства, и требующий широких, так сказать, возможностей и танцевальных, и все. Но, так сказать, я входил в этот мир. Этот мир, в котором я буду жить вечером. И я мог отдыхать, я мог поехать перед обедом или после обеда, как там складывалось, поехать на природу. Я мог на природе, но я продолжал жить вот в этом мире. И я ужасно не любил, когда если перед спектаклем ко мне в артистическую, кто-нибудь придет, какую-то, понимаете ли, там анекдот какой-то расскажет, и все. Мне это мешало, и мне это было неприятно и неинтересно. Или в антрактах, так сказать, я старался как-то, чтобы меня спокойно проходил бы вот это, потому что я готовился, в общем, как к празднику. Я готовился к празднику. Почему? Потому что черновая работа вся прошла. Работа в классе, работа в зале, трудные репетиции, в которых ты по много раз повторяешь одно и то же, где ты мучаешь себя, очень мучаешь себя, для того, чтобы тебе было бы легко на спектакль. А на спектакль ты уже идешь как именно на праздник, и ты идешь на встречу со зрителем, ты идешь на встречу со любимыми образами, с любимой музыкой, которая, значит, вот, на спектакле тебя ожидает, и все, любимые темы, то есть вы готовитесь к священнодействию, вот так, это идеально, в наше время сейчас это трудно. Это очень сложно, и я как раз и говорю о том, что актер должен себя воспитывать к тому, чтобы в течение дня были бы и разные бури, и разные страсти, и разные переживания, и огорчения, и все, и быть стойком, сохранить тот свет, который ты несешь к зрителям, которые ты несешь на сцену. И приходишь, ведь сейчас вы даже рабочие, многие вспоминают, Константин Михайлович, мы помним, как вы по несколько раз выходили на сцену до того, как еще начнется спектакль. И я вспоминал, и не потому, что я пытался подражать, я вспоминал того же Сальвини, который многократно выходил еще, так сказать, когда он приходил только в театр, он уже ходил по сцене, когда он надел грим, сделал, он ходил по сцене, когда он какие-то детали костюма одевал, все, и потом выходил на сцену. Вот, так я совсем не думаю это подражать, это потом я узнал, и мне это было очень интересно, но меня тянуло на сцену, потому что здесь как-то я, вот еще и при открытом занавес открытый, и зрительный зал еще виден, и вот еще ставят декорации, а я на эту волну настраиваюсь, я углублен в нее. И потом, когда уже поставлены декорации, я считал обязательным для себя. Я должен все проверить сам. Все должен проверить. И бутафорию должен проверить. И как дверь в исправности, или вот комнатка, допустим, вот в Жизели первый акт, и домик Жизели, и домик Альберта, и как открываются двери, и как ступеночки поставлены, и как окно, и как что. То есть все как цветочки, которые надо вырывать, так сказать, из клумбочек. Как все, все я должен был проверить сам. И тогда я спокойно уже, то есть спокойно, это относительно, и тогда я в большом волнении, можно сказать, это спокойствие, в котором таится большое волнение, на которое волнение здесь подчиняется вашим вот актерским задачам, и мало того, желательно, чтобы оно, и так оно больше существует, помогает. Может, когда вы выходите, только переступаете границу вот кулисной вот, части сцены, и выходите на сцену, у вас как будто, и это действительно, я говорю некрасивые слова, у вас ощущение, что крылья у вас вырастают. У вас вырастают крылья, и вы даже не чувствуете вот так плотно, не чувствуете пол, планшет. Вы над, вы как будто бы над. Это не значит, что вы не чувствуете ног под собой, потому что это было бы для танцовщика, это было бы очень плохо. Вот. Но в то же время, вот то, что я сказал, что у вас как будто выросли крылья, это так. Ваше понятие, все, все как-то становится каким-то возвышенным, все. Поэтому вот. И я очень любил, и тогда я получал сам удовольствие от пребывания на сцене, от всего того, что происходит и вокруг меня. То есть все преображалось. Вот это преображение действительно сценическое, оно являлось сценным. Теперь вот, понимаете, действительно развивается балетный театр. И задачи перед артистом встают все более, казалось бы, и сложные, и где-то, может быть, даже и более, ну что ли, простые, хотя боюсь назвать, сказать, что это простые, но все-таки, понимаете, потому что так вот, в современном балете участие, значит, тут уже начисто исключена всякая импровизация. Тут импровизации уже никакой нет, потому что я вас сужу вот по своей постановке, в частности, вот «Гамлет», который очень имел большой материал, вот роли Гамлета. 8 монологов Гамлет. 8 монологов, которые каждый из них имеет свои задачи и свой хореографический текст. Просто это даже выучить артисту, конечно, непросто, но это взаимосвязано с музыкой, с музыкальными темами. Но я просто негодовал на артистов, когда они, может быть, в порыве, так сказать, вот такого темперамента, вдохновения какого-то, все, и вдруг исчезало не только движение, точность движения, ракурс поворота. Ракурс положения вот фигуры всей. Потому что изменение этого ракурса меняло, так сказать, как бы, или лишало той образности, той выразительности, которая была найдена, как я уже говорил, где-то, может быть, через себя, перед зеркалом, а потом, так сказать, в зале с актером прокорректировано. Ну, все очень сложно. И вот здесь я требовал максимальной точности выполнения. Здесь, так сказать, где-то балетмейстер, режиссер становится где-то диктатором. Потому что, понимаете, значит ли это, что начисто исключается творчество артиста? Ни в коей мере. Без этого творчества ничего не может быть. Но это изнутри идущее от актера. Но ни в коем мере не ломающее найденную форму. Найденную форму, вот повторяю, это скульптура. Вот у Родена, допустим, не знаю, там мыслитель, там другие. Вот это скульптура. И ломать эту форму, значит, лишить ее той образной силы, которая может. Бывает, что тут и находки. Понимаете, это тоже, понимаете, все же очень, это творчество, это все. И актер, понимаете, или иногда вдруг открытие делает новое, и приходишь и говорит, так замечательно, вот теперь просто надо так и делать. Поэтому здесь, так сказать, ну, раз навсегда лишить, казалось бы, вот такой инициативы актерской, было бы неправильно. Но все же, вот как, понимаете ли, из речи слова нельзя выбросить у Шекспира, у Пушкина, у там, Лёпе де Вега, у Лермонтова, все. Так здесь нельзя скомкать текста хореографического. Поэтому в современных балетах вот хореографический текст, заданный хореографом, он где-то и усложняет работу балетмейстера, простите, артиста, его творчество, а где-то оно помогает, потому что но здесь тоже, опять же, понимаете ли, большая опасность может быть, потому что актер же не марионетка. Понимаете? Так тоже нельзя. Поэтому здесь, в границах допустимого, он должен искать какие-то, что ли, наибольшую выразительность. Но ведь сейчас нет деления на танец и пантомиму. Я станцевал вариацию, точно все выполнил в пантомиму, пошла, так сказать, где-то импровизация. Нет. Весь спектакль от начала до конца вылеплен. Вылеплен балетмейстером, художником на основе музыки. Он вылеплен буквально, так сказать. Вот. Но поэтому здесь нужно рамки и границы допустимого у артиста. И наполнение его. Я считаю, что артист обязательно должен жить творчески, жизнью, вот в заданном этом рисунке. Если он перестанет изнутри освещать вот эту форму, то тогда он уже не только для себя, но и зрителю он не интересен. Зритель не воспринимает ни его индивидуальности, не воспринимает, потому что только искусство, освещенное изнутри, даже при идеальной форме, найденной хореографом в содружестве вместе с танцовщиком. Ведь каждый, ведь по несколько составов, и в каждом составе разные актеры, и разные индивидуальности, и разные темпераменты. Поэтому вот здесь порой даже трудно объяснимое, но все-таки актер остается и со своей, так сказать, интересной творческой индивидуальностью, и своим творчеством, опять же, подчеркиваю, идущим, так сказать, именно изнутри. Ни в коем случае здесь нельзя разрушать форму, потому что здесь форма – это текст. Текст, который от начала до конца идет как сплав танца, пантомимы, пластики, и все разрушать нельзя. Ни в коей мере, никакой, даже самой талантливой импровизации. Нельзя проглатывать этот текст, нельзя его, так сказать, комкать. Он должен быть ясно и четко выявлен в соответствии с музыкой, с музыкальными интонациями. Ну, очень трудно определять эти, понимаете ли, это как вот у композитора это Глазунов говорил о творчестве, о свободе в оковах. Вот. Так вот тут, понимаете, это свобода в оковах, которые и помогают, и которые, так сказать, где-то очень-очень и стесняют. Но я думаю, что умному артисту это будет помогать. Это будет очень помогать. И он сумеет быть на высоте и на уровне задач, поставленных хореографом, композитором, и сумеет раскрыть и свое «я».
А каково, на ваш взгляд, значение психологии в воспитании будущего артиста балета?
Ну, здесь, мне кажется, это одно из решающих. Одно из решающих, понимаете, потому что мы все с самого вашего начального входа в школу, в класс, когда вы становитесь вот к нашему станку, и все здесь должно быть подчинено тем задачам, которые должны обязательно пройти через ваше сознание, как то, что вы должны. Воспитание воли, о чем я уже говорил, воспитание характера, воспитание вашей психики, умение бороться с трудностями, с огорчениями, с неудачами, что-то получается, что-то не получается. Ваш психический двигатель, он должен быть все время вашим путеводителем. И вот задача педагога, невидимыми вначале, так сказать, такими нитями, но, так сказать, направлять психику мальчика вначале или девочки, а затем уже, так сказать, и более взрослых, психику на вот преодоление, на совершенствование, на любовь к искусству, на любовь к труду, любить этот труд, любить это искусство, все это здесь надо управлять своей психикой. Ведь сколько у нас бывает огорчений, сколько слез, сколько каких-то досадных срывов, идущих от неуравновешенной психики, идущих о том, что в какие-то моменты жизни человек потерял контроль над собой. Поэтому для меня вот вопросы психологии, вот в первичном его и ее, так сказать, вот таком, что ли, воздействии, оно очень значительно. Поэтому педагог должен быть обязательно психологом. Он должен изучать характер учеников. И каждый ученик – это другой характер. Мало того, разные условия жизни, разные события в жизни. Мы часто не придаем значения. Приходит ученик в класс, и мы с ним справиться не можем. И мы, так сказать, у нас возникает раздражение. А потом мы узнаем, что у этого мальчика или у девочки сильнейшие переживания, семейные, какие-то события, которые его выводят из этого. А мы, не разобравшись, его наказываем, не понимая причины вот такого, где-то порой непослушания, а вопрос вообще, так сказать, связанным с подростковым, так сказать, возрастом, когда вообще это все очень сложно, когда трудно управлять психикой, когда просто кажется, казалось бы, неуправляемые совершенно дети становятся. И вот здесь нам очень помогает, если мы хорошо знаем того же, допустим, опыта Сухомлинского, очень высшей степени они, так сказать, помогают понять, потому что именно тоже вглубь изучать характер, изучать психику, изучать, так сказать, и знать, на кого можно влиять какими-то добрыми словами, а кого-то надо, понимаете ли, немножко и подстегнуть, и подхлестнуть, и по самолюбию ударить. Это тоже, это очень большой процесс. Казалось бы, такой порой первый примитивный все это, но это воспитание человека. Поэтому мы все время обращаемся, и мне вот в частности очень нравится вот и интересные мысли в отношении Тарасов высказывает в своем учебнике Тарасов Николай Иванович, вот, а вот в отношении педагога к ученику или балетмейстера к артисту, или в процессе освоения роли. Везде здесь тоже. Мы знаем интересные случаи, примеры, когда режиссер не может добиться от актрисы выполнения в нужном ключе какого-то куска роли, доходит до того, что он просто начинает оскорблять артистку и говорит, что она не может, что она не актриса, что она не может, что ей надо вообще бросать театр. И это таким образом разит эту самую артистку, так ранит ее, что так самолюбие ее, что она, так сказать, а нет, я все-таки могу, я буду, и она делает это. Он говорит, так вот я это и говорил для того, чтобы достичь вот этого эффекта. А другой, его можно сбить. И он действительно перестанет, потеряет веру в себя. Веру в себя. Вот обрести, чтобы у человека всегда была вера в себя. Я и педагогам нашим говорю. Есть. У нас педагоги, понимаете, тоже все. Мы воспитаны ведь были немножко при другой системе. Нас и можно было и, понимаете ли, подзатыльник дать, и, понимаете ли, шлепок дать, и так сказать, тросточкой, так сказать, по спинке пройтись и прочее, прочее. Теперь же нет, теперь же надо воспитывать. Иногда воспитывать и нам удается, а иногда и не удается. Но я все-таки всегда говорю нашим педагогам, ни в коем случае не убивайте веру в человека, в себя. Вот это страшно. Когда вы его изничтожаете, вы думаете о том. Во-первых, надо знать его особенности, но никогда не лишайте в нем его, так сказать, надежды, его веры в себя. Мы дело имеем часто с очень не только малоспособными, просто даже порой неспособными. Это относится к мальчикам, потому что дорожишь, так сказать, мужским составом, вот, и приходится с трудным материалом иметь. Трудный материал по разным причинам. И то очень важно, потому что преодоление недостатков, если я верю в то, что я могу это преодолеть, мне дает какое-то начало для моей энергии, без чего я не могу. Поэтому вот и в этом отношении, так сказать, психология, ну не говоря о том, что вообще все, и балетмейстер, и не только балетмейстер, и артист, исполняя роли, он должен психологии образа, которая должна очень и очень быть внимательно проработана. И вот, кстати, очень интересно, я вот сейчас перескакиваю несколько, вот я вспоминаю вот и свою работу над Жизелью, над образом Альберта, и мне очень, например, помогало вот у Станиславского то, что называется течение роли. Течение роли и в антракте. Вот во время антракта, вот в Жизели, между первым актом и вторым, ну, вероятно, это никто, так сказать, мне этого на это не направлял, но вот я, исходя из Станиславского, я понимаю, что прошло, вероятно, 3 дня, как похоронили, значит, вот Жизель. И вот эти три дня антракта я должен пережить. Альберт, граф Альберт. я должен их пережить. Что это были за эти 3 дня для того, чтобы я мог прийти на кладбище к могиле Жизели во втором акте? Это очень помогает. Это можно себе представить, эти бессонные ночи, которые были проведены. Эти чувства раскаяния, которое возникало. Те муки, ту боль, которую он мог пережить. И я вот представил себе, что это были бессонные ночи. И 3 ночи эти бессонные. И вот он ночью появляется на кладбище. Как всегда, прохлада, он зябко, вероятно, кутается в плащ. Не просто красиво выходит в накинутом плаще, хотя я этому тоже придавал большое значение, как одеть плащ. И как, так сказать, чтобы его складки были бы живописны. И за этим надо следить. И в то же время, чтобы была бы в этом какая-то и небрежность вот этого накинутого плаща. Вот. И как его движение, его взгляды, его глаза, вот я большое значение придавал, глазам, какие глаза, вот, вероятно, эти какие-то блуждающие, какие-то воспаленные глаза, этот страх, который окружающий, так сказать, вот этой атмосферы, этого кладбища, все, и это все дает правильное актерское самочувствие, и возникающие видения как галлюцинации, как галлюцинации больного воображения или, так сказать, человека, который действительно выстрадал вот эти проведенные без сна ночи. Вот мне это, например, очень помогало для того, чтобы мне вот этот выход, который я обожал, этот выход графа на кладбище, когда большой отрезок, много музыки, и можно просто прогуливаться направо-налево в поисках могилы. А можно пережить целую драму того, что мы поймем, в каком состоянии и что пережито этим образом за время этого антракта. Психология. Какое огромное значение. Вот психология образа, его состояния, его физического самочувствия имела вот для меня вот даже вот в балете классического наследия для того, чтобы мне найти верное, не просто классический танцовщик, который очень красиво может выполнять все эти движения и выйти красиво в плаще одетым и так далее. И все это идет внешне. И мы, к сожалению, наблюдаем, и очень много наблюдаем, и сейчас, когда в это глубоко не вдаются, к сожалению, глубоко в это не вдаются. Многие совершенно. Это где-то, это, вероятно, какие-то разные люди, какие-то разные какие-то особенности. У меня это вот пришло, повторяю, и от драматического театра, и от системы Станиславского, которая для меня очень мне дорога. Понимаете? Потому что, будучи поклонником МХАТа, и приезжая на гастроли в Москву из Ленинграда, вначале с Улановой, затем с Натальей Михайловной Дудинской, всегда обязательно быть в МХАТе. Обязательно быть в МХАТе, в Малом театре, в другом каком-то пати. Но вот с МХАТом как-то особенно было. Ведь и сейчас, вот и сейчас мы приезжаем в театр, все порой удивляются, что идут там этот на балет, туда-сюда, там все. А мы идем в драматический театр. А мы идем, вот на днях вот мы приехали, пошли на Вишневый сад, в Малый театр. А сегодня нас тянет на живой тут МХАТ, понимаете, хотя идут там и балеты, и все. Вот. А мне интересно, а мне очень интересно, потому что меня это волнует. Меня волнует, потому что я здесь жду и откровений. А вот эти откровения, они возникают только тогда, когда глубоко проникнуто вовнутрь, когда вот то, что мы связываем, так сказать, и говорим, психология, психология образа, психология произведения, это очень значительно, это очень глубоко и очень важно, чтобы наш вот и современный балетный театр черпал бы вот эти именно, был бы глубоко и психологичен. И тогда я думаю, что и для зрителя будет очень много открытий и очень много откровений. В общем, мы и наблюдаем это движение в современном балетном театре, конечно, в каких-то исключительных моментах, но в то же время мы наблюдаем именно стремление к углублению содержания, потому что мы пережили совсем недавно, так сказать, в общем, увлечение таким технологическими и композиционными, в стремлении, так сказать, раскрыть симфонизацию танца, мы делали, так сказать, очень такие танцевальные и порой бессмысленные, бессюжетные композиции. Ну, бессюжетные они могут быть, но они должны быть, содержание у них должно быть, и осмысленность их должна быть. Так же, как и в симфонии, которая, так сказать, несет в себе большое содержание. Ну вот. Но вот для меня, вот меня греет, вот, повторяю, так сказать, такой, если так можно сказать, психологический вот, театр. Имею в виду вот сочетание, когда я говорю об актерском мастерстве, когда я говорю о вот о системе Станиславского и о драматическом театре. Я, конечно, думаю все время о балетном театре. Я, конечно, думаю о замечательно, так сказать, насыщенными, танцевальными, яркими и композициями, и танцами, и вариациями, и дуэтами. И сам я, и вот ставил когда Золушку, я сам стремился к этим огромным какому-то подъему и взлету танцевальному, потому что вот слушая меня, можно подумать, что я, понимаете ли, весь зарываюсь уже в эту, так сказать, в драму настолько, что уже просто танцу и места нет. Нет, 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 нет. Ни в коей мере. Я верю в возможности танца, я верю в возможности классического танца и характерного, естественно, который, так сказать, уходит, боюсь, что чуть ли не безвозвратно, вот, народно-сценический, так сказать, вот, характерный танец. Я говорю не про ансамбль, я говорю про балетные спектакли. Я верю, вот, в то, что балет еще очень многое выразит. Вчера раз мы действительно уже на Гамлета мы замахнулись. И Гамлет это стал не только, понимаете, один-два балетмейстера. Это огромное количество всех тянет Гамлет. И, вероятно, Гамлет теперь будет одним, так сказать, из таких сюжетов привлекательных для многих хореографов. Вот. Потому что именно театр становится глубоко психологичным, философское содержание раскрывается. Вот. Но, так сказать, мы видим и другой крен. Мы видим и сейчас, понимаете, когда, в общем, как будто к этому и стремятся, и к этого и хотят, а в общем спектакль смотрим, а что происходит на сцене, не понимаем, а содержание не доходит. А содержания нет. Содержание никак, ни в какой мере, так сказать, не выявляется, что нужно обязательно программу, нужно из программы узнать, что, как, кто, кому, все, для того, чтобы что-то понять. А балет должен быть понятен без программы. Вот. Поэтому вопрос психологии и воспитания подрастающих, и воспитание кадров, и в работе с актером, и самому, так сказать, хореографу в работе над образами. Мне думается, что здесь не початый край для фантазии, для творчества. И здесь вот и могут быть и открытия, и откровения именно на этом пути. Потому что, ну как бы мы ни усложняли технологию, но что бы мы, понимаете ли, не придумывали, какие бы трюки мы не придумывали, мы себя ограничиваем. И не за этим идет зритель в театр. И в балетный театр идет не за этим. Не только чтобы увидеть количество фуэте, больших пируэтов и так далее. Хотя и это обязательно должно быть. И это очень интересно, и мы сами, так сказать, воспитываем и выдержку, и все, чтобы можно было делать не только 32 фуэте, а 64 и больше, и так далее. То есть мы готовим к большим и технологическим свершениям. Но это только для того, чтобы нам открыть самое дорогое и сокровенное, то, что должно быть в искусстве. Это его глубокое содержание. Наболтал.
Прекрасно, сейчас прервемся чуть-чуть, да? Отдохните.
Наболтал,
прекрасно. Наверное, почему? Очень хорошо. А что он наболтал? По-моему, очень любопытно. Мне очень понравилась вот эта вот идея, которую вы провели. Очень хорошо вот про все.